Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 118-й выпуск подкаста «Теория большой бороды», и сегодня мы поговорим не совсем о космических штуках, а немножко более приземленных, но тем не менее в последнее время эта тема обрела, не знаю, третью, четвертую жизнь, популярность, потому что все сейчас говорят про биткоины по многим причинам, в частности, потому что цены на них скачут, достигли недавно исторического максимума, все начинают с ума сходить по поводу майнинга, раскупают видеокарты зачем-то, я не знаю, повышают тем самым цены на эти самые видеокарты топовые, какое-то безумие просто происходит, поэтому, ну, на самом деле не совсем поэтому, на самом деле по немножко другим причинам сегодня мы вам расскажем про то, что такое биткоин и как им пользоваться, и развеем заблуждение, а поможет мне в этом наш слушатель. Миша, привет!
Привет!
Собственно, так получилось, что ты мне написал, ты как-то ориентировался на то, что сейчас опять вот этот бум про биткоины идет в информационном пространстве, или просто так сложилось, что ты мне написал и говоришь: слушай, давай запишемся, у меня тут интересная тема есть. Кстати, если у вас есть интересные темы, вы умеете разговаривать, у вас есть микрофон, то смело мне пишите. Вот как видите, слушатели попадают в выпуски, и мне это на самом деле безумно приятно, потому что этого я, собственно, добиваюсь в глобальном масштабе, чтобы каждый из вас мог тоже что-нибудь интересное рассказать, если вам есть о чем рассказать. Ну, собственно, давай про биткоины.
Давай, я немножко расскажу по поводу того, как я заинтересовался этим. Тема вообще была мне интересна достаточно давно. Года 2-3 назад я начал смотреть видео на ютубе, ну, такие классические подходы к получению информации о чем-то интересном таком. И более-менее известным. На тот момент это уже были, опять же, какие-то там третьи или четвертые вехи в развитии биткоина. И вот буквально полгода назад у меня подвернулась по учебе возможность взять курсовую на тему биткоина. И тогда не было вот этого последнего всплеска еще, когда вот случился этот вирус во на край, и когда били рекорды цены, этого еще не случилось. Мне просто подвернулась возможность, я решил воспользоваться ей, поглубже погрузиться в тему. И взял курсовую, работал над ней, завершил ее, благополучно сдал, и подумал, почему бы не рассказать людям, потому что тема мне показалась очень интересной, о ней очень много заблуждений, как оказалось. Мы сейчас их обсудим, расскажем.
Чтобы вы понимали, сейчас, вот на данный момент, мы записываем этот подкаст 20 июня, биткоин стоит $2800. А не так давно он стоил меньше 1000, по-моему, да? Несколько месяцев назад еще.
Да.
Так что цены прыгают, но что нам, во-первых, сегодня... Давайте так, начнем со вступления. В принципе, мы расскажем вам достаточно базовые вещи о биткоине. То есть после сегодняшнего выпуска у вас будет общее понимание, как эта вообще система работает, что такое биткоин, зачем он нужен, как он отличается от традиционных валют, как происходят операции с биткоинами, что за этим стоит. То есть будет такое введение. Если вы знаете подробно, если вы работаете с биткоином, ну, возможно, кстати, вы что-то новое для себя выясните, потому что, ну, вы наверняка знаете, что, да, что все могут рассчитываться теми же бумажными деньгами, но понимать, как это работает в плане экономики и как там обеспечиваются деньги, понимают это далеко не все. Поэтому, я думаю, для каждого найдется что-нибудь интересное в этом выпуске, по крайней мере, мы приложим для этого максимальные усилия. Ну, давай начнем с главного вопроса. Что такое биткоин? Потому что наверняка у многих есть такое представление. Биткоин – это, мол, криптовалюта, которая основывается на каких-то вычислениях и, грубо говоря, поддерживается компьютерами, которые считают какую-то сложную непонятную фигню и как-то это все работает, а еще этими штуками рассчитываются наркоторговцы в даркнете. Вот, мне кажется, вот такое вообще впечатление у человека, который не пытался разобраться, что такое биткоин.
Оно, знаешь, оно, несмотря на то, что очень наивное, в принципе, оно справедливое достаточно. Оно в массовой культуре имеет такие характеристики. Ну, я, с твоего позволения, зайду очень издалека. Биткоин создавался как идея, в первую очередь. Идея биткоина была опубликована в 2007 году, реализация была только в 2008. То есть сначала была идея, потом реализация.
В один год с айфоном. Совпадение? Не думаю.
Да, не думаю. Начнем с текущего положения дел в валютной системе. У нас валютная система устроена централизованным способом. У нас есть центробанки в странах, есть просто банки, которые работают, обрабатывают ваши операции по карте, банковские переводы, счета. Это все централизовано. Есть места, где хранится ваша личная информация, где хранятся счета. Есть люди, которые знают про вас все на свете. Это не круто. И более того,
ну как не круто? Слушай, это работает, много лет работает. Все-таки говорит, что это не круто, мне кажется, не совсем корректно. По-моему, это очень даже круто, потому что оно существует и до сих пор не сломалось.
Телеграф тоже до сих пор существует и не сломался, уже никто не пользуется.
А денежками все пользуются, понимаешь?
Нет, нет, телеграфом тоже в свое время все пользовались. Я сейчас поясню, к чему я иду. Угу. Ну и к тому же эта вся штука очень сильно контролируется государствами. То есть завтра просыпаемся, а доллар девальвировался, потому что так захотелось очень ограниченной группе людей.
Ну, в принципе, это правильно. И действительно, государство все это дело контролирует. И контролирует не потому, что оно злое, опасное и захватило власть, а потому что это как бы одна из функций государства. То есть управление
безусловно,
центральными банками, там, управление политиками центрального банка с помощью там, процентных ставок государства влияют на экономику, там могут стимулировать спрос, делать какие-нибудь другие вещи. Ну, то есть это такая базовая экономика на самом деле. Просто, знаешь, ты так говоришь, это контролируется государством, как будто бы спецслужбы захватили власть. Я на всякий случай развею заблуждение тоже некоторые.
Да, не в этом смысле. Наша валютная система текущая, которая распространена во всем мире, она предполагает в своем устройстве централизованность, и она не может работать без центрального управляющего аппарата. Когда мы пытаемся решить проблему централизованности и понимаем, что наша система не может работать без центрального управляющего аппарата, мы предполагаем единственное возможное решение взять и переделать систему, выкинуть ее и сделать новую. Именно этим и занялся создатель биткоина в свое время, в 2007 году. С создателем биткоина есть интересная штука. В 2007 году статья об описании биткоина была опубликована в мейлинг-листе криптографов и опубликована была от имени Сатоши Накамото. И никто до сих пор не знает, кто это такой.
Ну, как какой-то дядька, может, несколько дядек.
Да, да. Да, никто не знает. И на счету, принадлежащем ему, очевидно, что первые транзакции были сделаны им. Позже можно будет объяснить, почему это связано с устройством биткоина. Но так или иначе, первые транзакции сделаны им. Соответственно, его кошелек известен. И известно, что на его счету очень большие по нынешним меркам деньги лежат. Там миллионы долларов. Поэтому очень интересно вообще, кто это такой. И у кого есть доступ к этому кошельку. Это такая очень интересная история. И как я где-то читал, что если бы такой истории не было, ее стоило бы выдумать. Потому что такая аура еще вокруг биткоина, анонимность, даркнет, наркотики. Короче говоря, все по канонам жанра.
Ну хорошо, давай тогда к делу. Что такое биткоин? В чем суть? Вот мы говорим, у нас есть система, нам она не нравится, давайте придумаем другую.
Не так быстро. Когда мы говорим, что мы хотим децентрализовывать систему, мы предполагаем, что у нас не будет никакого центра. И, соответственно, все будут в равных правах. И когда мы это предполагаем, мы предполагаем, что все будут на равных правах обмениваться сообщениями, и у нас могут быть в нашей сети злоумышленники. Есть задача, называется «Задача византийских генералов», можете погуглить, на Википедии есть статья, она описывает ситуацию об общении нескольких узлов, которые совместными усилиями должны иметь возможность понять, достоверное или недостоверное сообщение им пришло.
То есть, грубо говоря, имея несколько узлов, предполагая какое-то количество злоумышленников в ней, ты можешь определить, является ли информация достоверной или нет. Если вам интересно, можете пройти, ссылочка есть, конечно же, в описании, в шоу-ноутах, в приложении, в котором вы слушаете подкасты, либо же на сайте berdicast.com, заходите, смотрите пост с данным подкастом, и там все ссылочки есть, вот в частности на задачу византийских генералов.
Да, да. Эта задача была достаточно давно сформулирована, насколько я знаю. И в 1982 году было предложено ее решение, которое предполагает статическое число участников в системе, что, естественно, не подходит для валютного рынка, потому что число меняется, кто-то заходит, кто-то выходит из сети. И вот только в 2007 году было предложено общее решение, которая является ключевой в технологии в биткоине. Мы обязательно о ней поговорим дальше. Не хочется сейчас влезать в дебри. Достаточно непростая штука. Хочется к ней медленно подойти, чтобы не осталось пробелов. Но вот знаете, что биткоин внутри себя решил эту проблему. Потому что биткоин именно так и работает. У вас есть так называемая одноранговая сеть, где все равны. Она распределена. У нее нет никакого центра. Никто ничего не контролирует единолично. И удается с вероятностью очень близкой к единице быть уверенным в том, что то или иное сообщение верно, отправленные деньги отправлены тому, кому нужно, отправлены как нужно, получены. Это мы опять же обсудим, это мы обязательно вам поясним.
Угу. Слушай, да, я правильно понимаю, что в принципе, вот мы сейчас говорим, что биткоин это как альтернатива существующей централизованной валютной системе, но в принципе решение вот этой задачи, оно позволяет же не только финансами обмениваться, это общее решение, которое позволяет обмениваться сообщениями, по сути.
Да, да, безусловно, есть коммерческие применения уже даже, насколько мне известно, систем, построенных на вот той ключевой технологии биткоина, которые позволяют, да, работать с смарт-контрактами, называется, насколько мне известно. Можете погуглить. Я не сильно силен, относительно. Это несложно гуглиться. После того, как мы вам сегодня расскажем, будет достаточно легко понять, как оно работает. Но такое есть, да, да. Это правда. Можно, в общем случае, обмениваться любыми сообщениями, не обязательно только деньгами.
Ну, то есть, в данном случае просто так договорились, что окей, давайте обмениваться сообщениями, которые будут содержать там информацию о транзакции.
Да.
Любую другую информацию тоже можно передавать. Ну окей, поехали дальше.
Да, едем дальше. В принципе, для того, чтобы нам объяснить вам, как работает биткоин внутри, нам нужно два определения по-хорошему ввести, чтобы было прям совсем прозрачно. Это хэш-функция и асимметричная криптография. Сейчас мы их введем и вот-вот, уже скоро, обещаю. Хэш-функция. Может, вы что-то слышали про нее? Мы в таких очень таких широких мазках расскажем о том, что это такое, зачем это нужно. Хэш-функция называется некоторое преобразование, которое из любого набора информации, битов, байтов, если вы хотите, получает набор битов и байтов фиксированной длины. То есть у вас есть, например, файл, ну, видеофайл, например, да, огромного размера. И вы можете, применив хэш-функцию, получить некоторый набор байтов фиксированной длины. Чаще всего, ну, сейчас чаще всего это 256 байт. И у этой хэш-функции должны быть еще некоторые ключевые параметры, характеристики, я бы даже сказал. Мы не все их осветим, вот на двух сойдемся. Первое свойство хэш-функции — это то, что при маленьких изменениях в входных данных существенно и непредсказуемо изменяются выходные данные. То есть вы пишете там здоровенное текстовое сообщение, получаете одно значение. Меняете одну букву, получаете абсолютно другое значение. Оно непредсказуемо изменяется при малейших изменениях. Это очень важно будет дальше. И второй важной характеристикой является то, что зная значение хэш-функции от какого-то файла, вы файл обратно никак не восстановите. У вас нет так называемого обратного преобразования. Функция называется необратимой. В данном случае у вас нет возможности это сделать.
Смотри, получается, мы можем любое сообщение любой длины прогонять через хэш-функцию и получать фиксированное количество битов на выходе.
Да.
Получается, что у нас есть вероятность, что у нас два разных сообщения. Ну, грубо говоря, так как мы можем количество разных сообщений, которые мы можем прогнать через эту хэш-функцию, оно явно больше, чем количество результатов, которые может выдать хэш-функция, в силу того, что у нее ограниченная, ограниченная длина выхода. Соответственно, mm-hmm. вопрос. У нас же есть вероятность, что мы два разных сообщения, они в результате дадут один и тот же хэш.
Да. Это очень важный момент. Хорошо, что напомнил. В принципе, он не будет ключевым в объяснении, но, знаете, его действительно полезно. Ту ситуацию, которую ты описал, в криптографии называют коллизией хэш-функции, когда два различных входа на выходе дают одно и то же значение. В современных хэш-функциях построение коллизий как таковых является нетривиальной задачей, и при принятии стандартов хэш-функций их обязательно это проверяют.
То есть, построение. Грубо говоря, проверка этого вшита в систему, да?
Ну, она не вшита в систему, есть некоторые принятые стандарты, о которых заранее известно, что построение хэш-функций является задачей по сложности близкой к полному перебору. А чтобы ты понимал, 2 в 256
понимаю,
это да. очень много.
Да, это очень много.
Да, 2 в 256 это очень много. Есть там примерные подсчеты, что на Земле есть какое-то количество песчинок, так вот, можно сделать так, что мы из каждой песчинки на Земле сделаем Землю, а потом из каждой новой получившейся песчинки сделаем еще одну Землю, и все равно будет сильно меньше, чем 2256.
Ну да, там, то по-моему, там число, больше, чем количество атомов во Вселенной. Но, тем не менее, знаешь, как-то, мне кажется, для вот понимания принципов все-таки нужно знать, что такая штука может существовать.
Да, есть такая штука. Обсудили отлично. Насчет асимметричной криптографии. Тут все не так очевидно. Вы, наверное, знаете, что такое обычная криптография, что такое обычное шифрование. У вас есть некоторый открытый текст, ваше сообщение, например, и ключ ваш, который вы знаете. И вы берете, шифруете некоторым алгоритмом свое сообщение и получаете зашифрованную абракадабру, которую без знания ключа вы никак не расшифруете. И это хороший подход, но встает вопрос, как передать другому человеку ключ. Вам либо нужно физически встретиться, ему его на всю жизнь запомнить, а потом никому никогда не рассказывать. Не дай бог, его кто-нибудь когда-нибудь узнает, придется все заново делать. И в этот момент вступает асимметричная криптография, так называемая. Когда у вас есть возможность зашифровать ваше сообщение публичным ключом и расшифровать только приватным ключом. Я сейчас поясню, что такое публичный и приватный ключ. Предположим, вы хотите отправить там, Алиса хочет отправить Бобу сообщение. А публичный ключ, он на то и публичный, что его знают все. Публичный ключ Боба известен всем. И Алиса берет публичный ключ Боба и шифрует сообщение публичным ключом и отправляет его. Его расшифровать никто не может, кроме Боба. У него у единственного есть приватный ключ. И вот только он со своим приватным ключом может расшифровать сообщение. Это решение устраняет проблему распространения ключа секретного, потому что его не надо распространять. Вы можете отправить сообщение зашифрованное ключом, который знают все, но никто его не сможет расшифровать, кроме единственного человека, который знает приватный ключ. Это решение используется в куче мест, просто в куче мест. Каждый раз, когда вы видите надпись HTTPS в своем браузере, знаете, это асимметричная криптография. В том или ином смысле.
Смотри, да. Тут еще важно, мне кажется, тоже понимать, ну хотя бы примерно, как это работает. За всем этим стоит весьма нетривиальная математика.
Да, да.
То есть построение таких функций, которые бы вот работали как вот эти самые ключи, потому что, ну, ключи звучат как физический объект, да, и казалось бы, типа, есть и есть, да, но чтобы прийти к такому решению, понадобилось дофига математики и много-много лет исследований. То есть за этим стоят такие задачи, которые решались долгое-долгое время, и, я так понимаю, только недавно были решены. И,
ну, относительно, да.
Именно эта математика обеспечивает нам такую возможность, то есть вдаваться в нее мы сейчас не будем. Для сегодняшнего подкаста достаточно знать, что это вот работает и работает следующим образом.
Ну, я могу сказать для тех, кто шарит, например, если очень сильно им очень сильно интересно, кто-нибудь может разбирается в этом, просто знайте, что биткоин использует криптографию асимметричную на эллиптических кривых.
Ну, всегда нужно, да, оставлять место для домашнего чтения.
Да, да. Теперь нам достаточно знаний общих для того, чтобы начать рассказывать про биткоин. Про биткоин сначала в общих чертах. Про историю я уже немножко сказал. 2007 год, публикация Сатоши Накамото. Можете найти этот пейпер, он в открытом виде есть, правда, на английском языке. Наверняка существуют переводы.
Опять же, все будет в описании, можете пойти посмотреть, все ссылочки есть.
Да, публикуется в 2007-2008, появляется первая реализация, первые транзакции. Тут хочется остановиться немножко и сказать про дурную славу, которая ходит вокруг биткоина, про его анонимность.
Все, наркоманы и проститутки покупают все своими биткоинами.
Типа того,
вот,
да.
Примерно так и многие думают. На полном серьезе люди именно так и относятся, причем весьма здравомыслящие. И отчасти это правда. Ну, то есть, наркоманы и проститутки действительно ими пользуются.
Еще правда в том, что наркоманы и проститутки и обычными деньгами пользуются.
Тут ну, да, не без этого.
Вот. Ну, тут, короче, да, тут без этого никак. Так вот, когда публиковался этот пейпер, в названии пейпера не было. Анонимная, супер зашифрованная, очень секьюрная криптовалюта. Такого там не было. Там в названии было, насколько я помню, по-моему, что-то вроде peer-to-peer cash system. Что-то в этом духе. Peer-to-peer — это протокол без посредников, если совсем простыми словами. Это как раз то, о чем мы говорили. Равноправная, одноранговая, плоская, децентрализованная, как хотите, называйте сеть. Вот. И изначальной задачей биткоина было как раз именно это – построить децентрализованную сеть, с помощью которой люди смогут отправлять друг другу деньги, как-то работать с транзакциями, заводить кошельки и так далее. И лишь частью реализации является анонимность, скорее вынужденная, необходимая такая мера, которую пришлось применить ради реализации. По крайней мере, идейно. Идейно было в самом начале так. Хотя анонимность — это действительно неплохой бонус, потому что в общем случае вы, наверное, не хотите, чтобы кто-то знал, что вы там кому-то что-то отправили. Потому что знать это особо никому и не нужно. Так, по большому счету, самым большим достижением биткоина является то, что это плоская такая сеть, децентрализованная абсолютно. Угу.
Ну окей, давай наконец переходить, как да. Это все работает, потому что тут же люди сидят, терпят вот это все. Вот, они говорят, хочу понять, как работает биткоин, а вы мне тут про какие-то хэш-функции, асимметричное шифрование, что это вообще за бред?
Да.
Давай уже наконец к биткоину.
Да, биткоин. Очень просто все. Как раз то, о чем мы говорили, асимметричное шифрование. Для того, чтобы вам иметь кошелек в биткоине, вам достаточно иметь просто пару публичного приватного ключа. Не будем сейчас сдаваться, есть стандарт, можете найти где-нибудь сайт, который вам сгенерирует, короче, это совсем не сложно. Ваш кошелек в биткоине — это просто пара публичный приватный ключ.
Тут, то есть это набор циферок, другими
да,
словами.
Да, набор циферок, ни больше, ни меньше. Чаще всего он генерируется случайный. Опять же, это здоровенные числа, огромные просто. И вероятность того, что у кого-то совпадут приватные и публичные ключи, она очень мала. Поэтому это просто рандомно сгенерированный публичный и приватный ключ по определенному алгоритму. Так что, в принципе, вам нигде регистрироваться не надо, ничего для этого заводить не нужно. Вы можете найти сайт, который будет обрабатывать ваши транзакции, там, естественно, нужно будет зарегистрироваться, возможно, просто вбить свою почту и все, а может и без нее обойдетесь. Но, по большому счету, если вы хотите участвовать в транзакциях, вам ничего, кроме публичного приватного ключа, не нужно. Этого mm-hmm. будет достаточно. Про транзакции. Система транзакций, наверное, в биткоине является самым сложным с точки зрения технической реализации местом. Там есть достаточно большие хитрости примененные. Хватает только того, что в свое время был придуман целый отдельный язык программирования, который обслуживает транзакции. Он весьма простой, там всего лишь порядка 80 операций, но так или иначе отдельный язык программирования прямо в транзакциях. Это достаточно тривиальная штука, поэтому я прошу
так,
меня...
сейчас языки программирования к этому, как дураку с горы бежать, новый придумать. Что-то...
Ну, да. Там действительно не сильно сложный язык программирования, но система транзакций достаточно сложная. Так что я сразу извиняюсь за неточности, потому что они будут по-любому. Так вот, для того, чтобы кто-то вам отправил деньги, например, у кого-то есть деньги, и он хочет вам их отправить, вы ему просто говорите свой публичный ключ, и он отправляет в сеть всем участникам сети, отправляет сообщение вида. Я такой-то, такой-то хочу отправить деньги... Вот на такой-то публичный ключ. Я такой-то,
когда такой-то, ты говоришь «я такой-то, такой-то», это тоже... Это
тоже публичный ключ, да. Мой, опять же, публичный ключ.
То есть ты, грубо говоря, говоришь не «я такой-то, такой-то», а с этого кошелька, к которому у меня есть доступ, а доступ — это твой приватный ключ,
да.
Я хочу отправить деньги на другой кошелек, публичный ключ которого следующий.
Да, безусловно, именно так. И вообще, когда мы говорим об какой-либо идентификации в сети биткоина, мы должны четко понимать, что это будет публичный ключ. А если быть совсем точным, это будет адрес, который является хэшом публичного ключа. Если совсем, совсем серьезно, совсем точно. В этом смысле транзакции работают очень просто. И транзакции отправляются просто вот в мир. Как бы все знают. Какой-то человек, подключенный к сети, отправляет транзакции к узлам, к которым он подключен, дальше эти узлы переотправляют все транзакции, дальше, и рано или поздно информация о вашей транзакции достигнет все узлы в сети, все будут про нее знать. Но, опять же, вы сохраняете анонимность за счет того, что отправитель и получатель – это лишь набор символов, хэш публичного ключа, по большому счету.
Угу. Вот. А получается, смотри, то есть транзакция не может пройти до того, как, грубо говоря, вся система ее подтвердила.
Тут есть хитрость, сейчас мы ее обсудим. Но в общем случае, да, достаточно долго идет подтверждение транзакции. По понятным причинам, так как все транзакции известны, они где-то хранятся. Хранятся они, собственно, в узлах. У каждого узла есть своя копия всех транзакций, проведенных в сети. Это большие объемы данных, будем честны, на текущий момент это, по-моему, больше 200 гигабайт данных, огромное число, которые хранятся, копии, но они доступны всем. И каждый может сделать себе свою копию.
То есть обязан ли ты иметь эту копию, чтобы быть частью системы?
Смотря что ты хочешь делать. Если ты хочешь просто
проводить транзакцию.
Чтобы отправить транзакцию, нет, не обязан.
Угу.
Для этого достаточно просто отправить сообщение в сеть. Но если ты хочешь майнингом, например, заниматься, которым все занимаются, ты обязан это делать. Вот. Мы сейчас перейдем к ключевой технологии, о которой я уже тут много раз говорил. Технология называется блокчейн. И несложно понять, если кто-то знает английский, блокчейн — цепочка блоков. Цепочка блоков, которые связаны между собой...
Кстати, про блокчейн в последнее время тоже все прям на каждом углу говорят. Тоже очень, очень ныне популярная технология.
Да. Вообще, биткоин в технической сфере, когда люди говорят про биткоин с точки зрения программирования каких-то реализаций, это почти всегда равно блокчейн. Потому что это ключевая технология, которую можно переиспользовать, она действительно интересная. Прямо революционная. Вот это, собственно, и есть изобретение биткоина. Потому что есть симметричная криптография, естественно, хэш-функции, и вообще платежные системы были и до биткоина. Блокчейна не было до биткоина. И вот образа работы с ним. Сейчас я объясню, как все это работает. У нас есть транзакции, которые мы отправляем. Их, соответственно, нужно хранить, мы это обсудили. Хранятся они в блоках. Блоки имеют размер некоторый, не фиксированный, но система устроена таким образом, что человек, который получает транзакцию, может добавить ее в свой личный блок. Он собирает эти транзакции, собирает, потом производит некоторую работу, о которой мы опять же чуть попозже поговорим, буквально вот чуть-чуть. И когда он производит эту работу, по окончании этой работы он получает некоторый сформированный блок, который можно добавить в общую цепочку блоков. То есть он сидит в сети, получает транзакции, набрал некоторый список, поработал, чаще всего своим процессором, не чаще всего, а 100% своим процессором, собрал хороший, валидный, так называемый, правильный блок и отправляет его всем. Собственно, за то, что он поработал своим процессором, за это он получает некоторое вознаграждение. Вознаграждение он получает в качестве фиксированной суммы, которая просто за блок установлена в текущий момент, и все налоги, с транзакций, комиссию с транзакций, которые есть в его блоке новом. После того, как он получил блок, он его всем рассылает. Все, кто получили этот новый блок, проверяют, что блок правильный, проверяют все транзакции внутри, проверяют, что была проведена работа, проверяют, что его можно добавить в цепочку, добавляют, и вот он новый блок. И вот только с этого момента ваша транзакция известна всем. Она так называется, подтверждена.
То есть, грубо говоря, транзакция не подтверждена, пока ее кто-нибудь не запишет в валидный блок, и этот блок не проверят все остальные участники системы.
Да, и не добавят в общую цепочку. Да, именно так. А сейчас и вообще, по-моему, в общем по протоколу, это устроено так. Динамическая достаточно система, и в зависимости от вычислительных мощностей в сети, она динамически изменяется и поддерживает периодичность выпуска блоков примерно в 10 минут.
Делать это с помощью такой штуки, как сложность, насколько я понимаю, правильно?
Да, именно за счет нее. Сейчас мы как раз обсудим, вот что это за работа. То есть я много раз слышал о том, что вот как раз что-то считает странное, непонятное, сложное, никому не нужное зачастую, говорят. Это не так все. Вот. Что же делает человек, который называется майнером, который вот добывает эти блоки, добывает воздушных
кавычках? Почему в воздушных кавычках? Вполне себе добывает, делает работу, делает
добывает, создает, я бы сказал. Ну, что-то в этом духе, да. Да. Так или иначе, вот майнер сидит и тратит свои вычислительные мощности. На что он их тратит? Когда собирается блок, считается, берутся все транзакции, это какой-то там массив данных, от них считается хэш. После чего хэш добавляется в заголовок блока. Заголовок блока это такой набор данных, там есть несколько полей, которые не все нам важны. Там есть время выпуска блока, это не сильно важно. Есть хэш транзакции, мы уже сказали, есть там два важных поля. Первое важное поле – это хэш предыдущего блока. То есть в цепочке у каждого блока мы можем посчитать хэш. И, собственно, цепочка организована таким образом, что каждый следующий блок хранит в себе хэш предыдущего. Это очень важно. Очень важно это потому, что если вы где-то что-то там типа 30 блоков назад поменяете, хотите там напортачить, подтереть какие-то данные, добавить себе денег, короче, поменять как-то это все, вам придется пересчитать все хэши. Как мы уже сказали, это занимает кучу времени, это тратит ваше CPU. Это достаточно сложная задача, и таким образом, за счет того, что они все связаны между собой, когда вы хотите изменить что-то в системе, вы просто будете вынуждены потратить кучу времени, которое вам тратить сильно не хочется, потому что намного проще это же время потратить для того, чтобы добыть новые блоки, вы получите тоже деньги. Это намного более прямой способ. Поэтому система таким образом защищена. И когда создается новый блок, добавляется предыдущий блок и перебирается некоторое поле, пока хэш не станет меньше фиксированного на текущий момент числа. Это просто очень большое количество итераций. Перебирается поле, оно сначала 1, потом 2, потом 3, соответственно, чуть-чуть меняется значение заголовка блока. Как мы уже сказали, хэш-функция меняется непредсказуемо очень сильно. В какой-то момент просто полным таким вот перебором она становится меньше какого-то числа. Вы потратили кучу времени, вы потратили свою CPU, электроэнергию, кучу киловатт, получили новый блок.
Ну, вы можете, в принципе, не обязательно в CPU, вы можете на бумажечке считать, если у вас есть столько времени. Вот это такие олдскульные майнеры.
Нет, таких майнеров нету, наверное.
А откуда ты знаешь? Может, кто-то сидит сейчас считает, а ты...
Оп, ну, надо как-то отправить данные потом.
Записал на клавиатуре, вбил. 256 цифрок. Единичка, ножик.
Можно, конечно. В принципе, не запрещено системой, пожалуйста, если вы сможете. Возможно, даже так скажу. У вас есть целых 10 минут, вы можете выбрать абсолютно случайное число, посчитать хэш блока вот с такими данными, у вас получится каким-то образом меньше, чем нужное значение, и бам, вам повезло. Вероятность этого очень маленькая, но это возможно. То есть тут вот как раз на эту случайность все играет, что в принципе все работают, все перебирают, у всех немножко разные блоки, потому что немножко разные транзакции, метод данные какие-то в блоке, в заголовке немножко отличаются, и все в какой-то момент начинают перебирать, ну, после того, как, собственно, предыдущий блок выпустили, все начинают новый делать. И вот как раз на этой вот случайности кого-то и получается, и он отправляется в систему. Таким образом, собственно, те люди, которые называются майнерами, они не злые какие-то там мошенники, ничего такого. Эти люди обслуживают систему. Без них существование системы просто невозможно. Эти невообразимые огромные затраты по CPU обеспечивают очень-очень хорошую защищенную систему, потому что то как раз динамически подбираемое число, меньше которого должно быть, оно сейчас очень маленькое. То есть это там первые, там, больше, по-моему, 60 первых нулей должны быть нулями. Это просто очень маленький процент того, что вы случайно угадаете. И, соответственно, так как очень много тратится CPU, очень тяжело что-то поменять в системе, там, типа, год назад, потому что придется все пересчитать. Это просто невообразимое количество вычислительной мощности. Такого нет ни у кого, никто этого не сможет сделать. Именно поэтому вся система самоподдерживается таким образом. Это очень важный концепт, он называется Proof of Work, в пейпере он написан достаточно хорошо, можете почитать, если вам что-то осталось непонятным. Это ключевое место, которое позволяет системе работать. Ну и блокчейн, собственно, сам концепт блокчейна.
Угу. Так, давай еще про сложность еще раз скажем. То есть смотри, у нас есть такое понятие, как сложность. Чтобы создать блок, и чтобы он считался валидным, у него должен быть вот этот самый уникальный хэш, и он должен быть меньше максимального возможного значения минус вот эта самая сложность.
Ну, не совсем минус. У тебя есть некоторое определенное фиксированное количество нулей.
По сути, это... Да, это близко, да? То есть для понимания можно себе представить, как вот...
Ну, давайте я так на примере, короче. У нас, предположим, у нас первые два символа должны быть нулями. так как у нас хэш примерно там случайный, это значит, что у нас первый ноль и второй ноль независимо друг от друга по отдельности случайно.
Ну, давай возьмем трехзначное число, десятичное.
Ну да, да.
Вот я тебе говорю, у тебя случайно генерируются трехзначные числа. Я тебе говорю, сгенерируй мне число, у которого там первая единичка и вторая единичка. И ты перебираешь, у тебя там 321, 728, 453, да. А потом 111. И ты говоришь, о, получилось. Соответственно, да, чем больше так. Я тебе задам вот этих вот условий, угу. Тем сложнее тебе будет, тем меньше вероятность того, что ты случайным образом выкинешь число, которое удовлетворит моим критериям. Вот то же самое со сложностью. Именно. И сложность, вот ты говорил, да, динамически поддерживаемся, чтобы удерживать количество там, блоков примерно раз, выпуск блока примерно раз в 10 минут. То есть регулируется это, по-моему, каждые 2016 блоков. Вот, если на 2016 блоков последние ушло больше 2 недель, то сложность уменьшается. Если меньше, то сложность, наоборот, увеличивается. Таким образом, да. Динамически подстраивается сложность, чтобы примерно раз в 10 минут выпускался один блок.
Да, именно так. Да, именно так.
У меня к тебе вопрос по пройденному материалу. Получается, да, для того, чтобы люди майнили, так как, по сути, майнинг заключается вот в высчитывании хэша и записывании в блок транзакций. Если у нас нет транзакций в системе, вот, никто ничего никому не пересылает, майнинг невозможен?
В таком случае, да. В таком случае, да, майнинг будет невозможен, и, наверное, такая работа системы не предполагается, потому что в таком случае не будут выпускаться блоки, там будут проблемы с этой динамической.
Ну, я об этом говорю. То есть, по сути, да. У тебя там сложность идет в минимум, да, если не будет выпускаться блока. В общем, неприятность. Нет, ну подожди, чтобы сложность изменилась, тебе нужно выпустить там 2016 блоков. Ну, короче, это непредвиденное такое поведение, но тем не менее, мне кажется, с точки зрения вот архитектурного, такое тоже нужно рассматривать.
Я не уверен. Если честно, я почти уверен, что это какие-то тонкости реализации. Сам пейпер, который я читал, описывает идею в целом. Угу. Сама реализация, она, во-первых, open source, можете пойти почитать код. Там C++. Очень интересно, больно и страшно, если честно. Я чуть-чуть читал, это мрак.
Как и любой чужой код.
Типа того, да. Так или иначе. Я почти уверен, что это какая-то деталь реализации. Система никак явно, наверное, не декларирует, что с ней будет. Но я почти уверен, что с ней ничего страшного не случится. И достаточно тяжело представить, чтобы не случались транзакции.
Ну, слушай, это, во-первых, я думаю, я не первый, кто до этого додумался.
Наверняка, да.
Что может не быть транзакций, и что-нибудь наверняка там есть. Впрочем, мы пока не знаем. Это такой вопрос в режиме лайв, прямо во время записи неподготовленный.
Но ты никак не можешь повлиять на это. То есть ты никак не можешь запретить людям обмениваться транзакциями, потому что, ну, если ты не будешь там сохранять...
Это, собственно, есть децентрализованность, как бы. Ради этого все и делалось.
Да, именно так. В этом смысле все именно так. Я думаю, что с биткоином сейчас можно пока что закрыть тему именно с
технической частью. Подожди, у нас еще есть важный момент, который мы не обсудили. Это эмиссия и конечность эмиссии.
О, да, это важный, действительный момент. Действительно важный момент. В принципе, я думаю, про него многие знают, но мы сейчас скажем в трех словах. Эмиссия биткоинов в систему добавления биткоинов, если переводить на русский язык, осуществляется за счет того, что как раз те самые майнеры за каждый блок получают некоторую надбавку сверх комиссии с транзакций. Она потихонечку уменьшается.
Это, собственно, заложено в системе. Это не потому, что там курс падает, то, что, знаешь, как-то многие могут подумать. Да. Это архитектурно заложенный момент. Сначала, по-моему, за блок давали, по-моему, 50 биткоинов, да. И со временем даже есть описание, как это будет уменьшаться. То есть, в зависимости от количества.
Это заложено в систему, да. Именно так. Я уж не помню, по-моему, 21 миллион биткоинов будет всего.
Да, всего биткоинов может быть 21 миллион штук.
Да. И они постепенно все выпустятся. Там примерно estimate в районе 2100 какого-то года, я не помню. Но что-то в этом духе, если будет система так же развиваться, как сейчас развивается. В этом смысле это отчасти то, что обеспечивает интересность биткоина. Биткоин не девальвируется, потому что биткоин фиксированное количество. В этом смысле тут прямая аналогия с золотом. И майнеры, собственно, это в переводе те люди, которые, ну, добытчики. И прямая аналогия с золотом еще потому, что Золото тоже ограниченное количество у нас на Земле. И его добыча точно так же уменьшается с течением времени. Чем дальше мы идем, тем меньше мы золота добываем в единицу времени. Мы им обмениваемся точно так же, да? Но нового золота у нас все меньше и меньше в системе. И таким образом биткоин в этом смысле очень сильно похож, и это обеспечивает его
валютность, скажем так.
Да, валютность, стоимость. Скачки биткоина вообще во многом связаны с тем, что с одной стороны это очень хорошая концепция, интересная идея, защищенная в том смысле, что она имеет фиксированное количество валюты в целом, порог, установленный в системе, и очень защищена от системных атак. Но с другой стороны, по сути, за биткоином ничего не стоит. То есть биткоин — это просто интересный концепт, в который поверили много достаточно людей за относительно небольшой промежуток времени для такой большой штуки, как валюта. 10 лет — это, ну, не сильно много. Люди верят в нее, с одной стороны, это интересно. С другой стороны, она ничем не обеспечена. То есть это просто идея. И поэтому что-нибудь происходит.
Ну, слушай, как на самом... если так вдаваться, как и золото. Люди договорились, что вот у нас есть золото, и давайте мы будем обмениваться золотом, и за него будем получать товары и услуги. Та же самая безусловно, почти фигня да. с биткоином да. и с любой другой криптовалютой.
Ну и вот из-за этих вот вещей биткоин, собственно, курс и скачет. Что-нибудь, какая-нибудь хорошая новость, он бах в два раза дороже.
Ну, курс еще и... Давай так, там есть и... другие моменты, как раз которые классическая валютная система.
Общеэкономические, да, да,
да,
есть.
Да, потому что курсы, особенно когда мы обмениваем криптовалюту на обычную, это все там есть свои рычаги влияния. Но если мы говорим вот о мире, в котором есть только криптовалюта, только биткоин, то в ней бы вообще не было никаких скачков, и стоимость, ну, за счет вот этой вот эмиссии у нас бы не было, в принципе, вот этих вот
да,
моментов.
Да, в принципе. И сейчас, ну, так как деньги все равно контролируются, например, ваши карточки, по ним все данные известны, вас не получится биткоин как-то суперсекретно купить, например, потому что не получится и все. Потому что все знают, куда вы отправили свои деньги. В этом смысле есть некоторая такая неполноценность в этой системе, но если, а правильнее говорить, когда весь мир... перейдет на криптовалюту, на распределенные системы.
Ну-ну.
Ну, может быть, почему нет.
Ты же знаешь историю про нетупеющее лезвие для бритвы? Забыл слово.
Что, нет, не знаю.
Что якобы когда-то кто-то изобрел лезвие для бритвы, которое не тупеет. Вот. Ну и ему никто не дал его выпустить, потому что иначе бы вся индустрия типа жилета рухнула бы в один момент. Один раз продал бритву и все. Так вот тебе и обычную валюту фиг отпустят.
Ну естественно, есть очень много контрмер, которые принимает государство. У нас в России очень сильно сопротивляются валюте, ну, ее не признают.
Есть простой способ, который государство может применить. Запретить. Сказать,
да, да,
это нельзя. Все.
Несмотря на то, что ведущие банки, я точно знаю, что есть в Сбербанке у нас в стране, Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф, я прямо видел объявление о приеме на работу, где рекомендовано и требуется в некоторых случаях знание блокчейна, потому что это используется внутри банковской системы уже сейчас. Люди строят на этом свою бизнес-логику какую-то, хранят там данные в блоках этих.
Ну,
это,
слушай,
уже сейчас
вот,
используется в банках.
Да. Мы, кстати, да, с тобой подошли тоже к еще одной важной теме, наверное, последней, которую, да, мы сегодня обсудим, что не биткоином единым. То есть,
да,
технология,
да,
вот этого блокчейна, она может использоваться вообще очень много где. И есть, во-первых, другие криптовалюты. Они,
да,
менее распространены, менее популярны. Ну, для себя это можно представить, я не знаю, как, типа, там, доллар самая популярная валюта в мире, но есть кроме доллара еще и куча других валют. Вот то же самое с криптовалютами. Получается, у нас биткоин это просто первая реализация такого принципа криптовалюты и самая известная на данный момент, самая котирующаяся. Никто не мешает вам сказать сказать, типа, все, я делаю новую криптовалюту, она будет называться, там, я не знаю, Бердикоин, вот, и ее можно заносить будет на Patreon, там, не знаю. Я это могу сделать, если захочу, но для этого мне нужно будет люди, которые, значит, соответственно, будут мою систему поддерживать с помощью своих вычислительных мощностей. Ну и транзакции мне будут нужны. То есть, никто в принципе не запрещает мне взять и вот пойти и сделать свою систему, которая будет основана на все тех же принципах, на все том же блокчейне. Поэтому, когда мы говорим о том, что в банках используются похожие технологии, это не обязательно значит, что они все переводят в биткоин. Нет. Это немножко не так работает.
Нет, ни в коем случае, да. Я именно специально сказал, что именно блокчейн. Есть криптовалюты другие. Действительно, есть на самом деле куда как более защищенные криптовалюты. И это совсем уже другая история. Еще более сложная и извилистая дорожка по математике. Короче, это действительно целый мир криптовалюты. И можно найти список самых известных в интернете. Не сильно много, примерно там, в пределах 100 популярных криптовалют. Но немало, немало, действительно немало. И они развиваются, очень много ответвлений смысловых, даже когда, собственно, блокчейн используют не только для валютных обращений, когда некоторые данные в нем хранятся, контракты, работают целые системы, намного более универсальные, чем платежные системы.
Ну, как мы говорили вначале, да. Можно использовать для чего угодно. Главное, что у вас есть вот такой распределенный, децентрализованный способ обмениваться какими-то сообщениями. А что вы в этих сообщениях будете передавать, информацию о транзакциях или любовные письма, это уже ваш, как бы,
да,
ваш выбор.
Это безусловно. И очень хочется верить в то, что эта система все-таки когда-то обретет такую общую признанность, станет стандартом. Потому что очень многие люди, не я, а сильно более глубоко разбирающиеся в теме, намного более влиятельные, признают то, что биткоин — это очень прорывная, очень несущая и развивающая вперед технологии идея, которая может сильно изменить то, как мы сейчас представляем себе обмен информацией в таких распределенных сетях. Это прямо действительно ключевое было изобретение, наверное, за последние года, это можно смело добавлять там в топ 100 изобретений человечества, безусловно, если не в топ 10.
Ну, поживем, увидим. Давай сейчас тогда коротко подведем итоги. Итак, мы сегодня узнали, что, во-первых, биткоин создавался как просто децентрализованная система обмена сообщениями, и даже изначально для... Принцип, который был взят в основу биткоина, он не предполагал непосредственное применение в качестве криптовалюты.
Ну, скажем так, анонимность, собственно, стала необходима как раз из-за открытости транзакций. То есть транзакции, идея блокчейна наверняка сначала появилась, неизвестно подлинно, но мне кажется, что сначала появилась идея блокчейна, а потом стал вопрос, а как же люди будут обмениваться деньгами, если все будут всех про все знать? И в этот момент встал вопрос анонимности некоторой, и тогда уже началось развитие в сторону криптографии, использовали ту криптографию, которая уже была, и эта система стала еще и анонимнее. Mm-hmm. Но ключевая идея, да, правильно, это распределенность.
Да. Чтобы понимать, что такое биткоин, вам нужно знать две вещи. Это что такое хэш-функция и что такое асимметричная криптография. Что есть некий публичный ключ, есть приватный ключ. С помощью публичного ключа кто угодно может зашифровать информацию. И после этого только вы, если это сделали с вашим публичным ключом, то только вы с помощью своего приватного ключа сможете эту информацию расшифровать. Биткоин... Чтобы у вас были биткоины, вам нужен кошелек. Кошелек – это набор из двух ключей, публичного и приватного. Вы расшариваете со всей системой свой публичный ключ. Вам на ваш кошелек могут таким образом переводить средства. И чтобы подтвердить, что это вы, чтобы использовать этот кошелек, вам нужен будет ваш приватный ключ. Соответственно, что еще нам нужно? Что у нас есть такое понятие, как майнинг. Майнинг – это собирание блоков. В блок входит набор транзакций, которые потом подтверждаются всей системой. То есть, чтобы транзакция прошла, она должна стать частью блока. А чтобы блок сформировать, вам нужно высчитать хэш, который удовлетворяет условиям с учетом сложности. Сложность нужна для того, чтобы динамически влиять на то, какое количество блоков в единицу времени у нас получается. И, соответственно, если у нас больше блоков, чем нам нужно, мы сложность увеличиваем, и количество выпускаемых блоков уменьшается. Если же количество блоков выпущенных меньше, чем нам хотелось бы, мы уменьшаем сложность. Таким образом, система самоподдерживается. Чтобы транзакция была проведена, она должна стать частью блока, и, соответственно, блок должен сформироваться и отдаться всей системе. И после того, как вся система подтверждает то, что блок валиден, ваша транзакция считается проведенной. Какие преимущества у нас есть у биткоина, в принципе, у криптовалюты? Это децентрализация, то есть не может прийти какой-нибудь, я не знаю, сумасшедший политик и сказать: так, все, завтра печатаем 100-500 новых денег и девальвируем валюту. Естественно, все притянуто немножко за уши, но, в принципе, Центробанк в странах при современной валютной системе, он такое теоретически сделать может. В случае с биткоином эмиссия контролируется, эмиссия конечна, она замедляется со временем, а вознаграждение за новые блоки со временем падает. Собственно, вознаграждение дается за то, что вы формируете блоки. Если вы сформировали блок, то есть если вы выполнили работу, высчитали нужный хэш, вам дается какое-то количество биткоинов. Когда все биткоины будут посчитаны, деньги смогут получать майнеры, ну, они, по сути, наверное, уже будут не майнерами, вот, но деньги смогут получаться за комиссию с транзакций, которые вы заключили в свой блок. Вот как-то так.
Да,
вот как-то так.
Именно так? Ну, так коротенько можно было за 3 минуты уложиться.
Ну вот видишь, мастерство не пропьешь, не зря я 118 выпусков провел. Но...
Нет, действительно все именно так. За биткоином стоит очень много разных технологий, которые мы обсудили, и далеко не все так там просто. То, что касается транзакций, мы очень поверхностно обсудили. Честно говоря, там сильно сложнее. Есть там достаточно нетривиальные оптимизации, сложность в построении транзакций, в том, как действительно вы подтверждаете то, что вы можете потратить деньги, и в том, как вы их действительно получаете. Это все очень непросто, это просто выходит за рамки каких-либо подкастов.
Как минимум нужна ручка и бумажка.
Счет статьи. Да, 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 статьи на этот счет есть. Я обязательно потом тебе скину.
Да, если вам интересно почитать подробнее, все ссылочки будут. Я надеюсь, что после этого выпуска у вас как минимум есть достаточно четкое представление о том, вообще, что это такое, как это все работает, и что это не просто какая-то неведомая штука, какие-то компьютеры считают сложную, никому не нужную фигню, чтобы проститутки и наркоманы могли обмениваться денежками. На самом деле все
да,
гораздо элегантнее.
Да, все гораздо элегантнее, все гораздо глубже и намного более интересно, может быть, применено по жизни. Это действительно так, да.
Ну, а на этом мы будем закругляться. Спасибо, Миша, что пришел. Мне реально очень приятно, что вот слушатели пишут и говорят: слушай, Антон, есть интересная тема, давай запишемся. Мы берем и записываемся. Очень круто. Я действительно очень доволен, что так получается. Ну, а вам, дорогие слушатели, во-первых, говорю, что вы тоже можете вот так вот мне написать, если вам есть о чем рассказать, пишите, пожалуйста. Кроме этого, вы можете написать свои отзывы о подкастах. Это можно сделать в Твиттере собачка Бердифири, это можно сделать в комментариях на нашем сайте birdicast.com, это можно сделать где угодно, в нашем Телеграм-чатике публичном, мне в Телеграм написать, мне в Твиттер написать. Короче, достучаться до меня не так сложно. Я стараюсь прислушиваться. Если у вас есть что сказать, если вдруг вам что-нибудь не нравится или наоборот нравится, тоже не стесняйтесь, мне пишите. Ну, если вам совсем все нравится, то можете пройти на сайт patreon.com/birdicast, и там можно поддержать проект финансово, что, как я всегда говорю, не обязательно, но, тем не менее, приветствуется. Ну и, конечно же, Инстаграм, теория большой бороды. Я не знаю, зачем я это сделал, но вы туда подписывайтесь, я туда скидываю красивые фоточки, вроде бы все счастливы. Инстаграм все еще остается ужасным сервисом, вот, который мне очень-очень не нравится.
Да.
Но что поделать, надо поддерживать популярность. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Еще раз спасибо, Миша, что пришел. Было интересно послушать.
Пожалуйста, да. Я рад, что у меня получилось это сделать, и опять же призываю всех. Я не сделал ничего сверхъестественного, чтобы узнать что-то новое, поделиться с другими людьми. Если вы что-то знаете, прямо welcome. Мне будет очень интересно слушать такие выпуски. Я очень рад, что у меня получилось сюда прийти. Еще раз спасибо.
Будьте как вот, Миша, вот. Слушайте Мишу. Миша фигни не посоветует. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Отлично. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdycast.com.